Цена революции с Михаилом Соколовым.
У нас сегодня в программе «Цена революции» гость, профессор Института истории и архивоведения Краковского педагогического университета и профессор Института истории Польской академии наук в Варшаве Мариуш Волос. Добрый день, Мариуш.
Добрый день, здравствуйте. Сразу я хочу выразить благодарность за приглашение и за возможность того, что можем поговорить.
Да, и благодарность Юлии Кантор, которая инициировала наш разговор, а говорить мы будем о советско-польской войне и о том, чем она закончилась, о Рижском мире между РСФСР, Украинской ССР и Польшей, который был заключен в 1921 году, чуть больше 100 лет назад. Я бы начал разговор с провозглашения независимости Польши в 1918 году, когда лидер легионеров Юзеф Пилсудский возглавил страну. Почему именно он стал лидером новой возрожденной Польши, Мариуш?
Я бы сказал так, что в Польше в 1918 году, в момент вот совершения Первой мировой войны, были только два лидера, вот, известные, которые могли стать в главе государства в очень таком сложном периоде вот, возрождения независимости. Один это был Пилсудский, о котором вы уже говорили, и который отличался от второго, о котором я сейчас скажу, тем, что он боролся за независимость практически всю жизнь, но прежде всего против России. Но в 1917 году, после того, когда там были политические вот проблемы, так скажем, с немцами и австрийцами, он попал в тюрьму, он был арестован немцами. И пребывал последние месяцы Первой мировой войны в Магдебургской крепости. Значит, что когда он был вот в руках у немцев, так скажем, его популярность на польских землях очень выросла. И практически для всех политических сил, ну вот таких самых главных, начиная с социалистов левого толка до консерваторов, он был человеком, который мог всех объединить. Второй лидер, который находился уже много лет на Западе Европы, но прежде всего в Париже, это был Роман Дмовский. У Дмовского тоже было много сторонников и поддержка политических сил Польши, но только одного толка. Это правица. Это народная, национальная демократия, НДЕКИ. Но, во-первых. Во-вторых, Дмовский не был на территории Польши. Он был где-то там далеко. Он занимался вот вопросами подготовки, прежде всего, польского вопроса, так скажем, к Парижской мирной конференции, которая совершила всю Первую мировую войну. Вот поэтому Пилсудский – это, я бы сказал, такое общественное согласие всех главных политических сил, чтобы он взял власть, чтобы он стал временным сначала, а потом уже без этого этой временности начальником государства. Вот так и получилось в ноябре, извините, пожалуйста, 18-го года. Надо еще добавить, потому что, может быть, российские слушатели этого не знают, что Пилсудского из Магдебургской крепости освободила немецкая революция. И поэтому он мог вернуться вот в Варшаву и там уже, скажем, взять власть, которая просто лежала на улице.
Скажите, а вот у новой власти, которая возникла в 18-м году, в конце 18-го года, было представление, где должна пройти восточная граница с Россией, или были разные здесь позиции?
Разные позиции были. Это все с исторической точки зрения рассматриваем. Во-первых, большинство поляков, которые вот вообще думали о политических вопросах, думало так, что надо возвратить к границам на востоке тоже и на западе Речи Посполитой еще до разделов в конце XVIII века. Конечно, это было, но это был такой романтический взгляд. Вообще никто из этих людей, а их было много, не рассматривал вопросов очень важных, известных, ключевых, я бы сказал. Значит, самосознание украинцев, белорусов, литовцев. Но это, может, скажем так, это был первый взгляд. Второй взгляд – это часть польской социалистической партии, ППС, социалистов, которые предложили Ленину в начале 19-го года, чтобы на сорных территориях, так называемые в кавычки это возьму, значит, на восточных окраинах, как говорят поляки, или западных губерниях бывшей Российской империи, как в России говорили, сделать плебисцит. Вот так, такое решение без оружия. Третий взгляд Дмовского, о котором я уже говорил, это немножечко из птичьего полета, это так называемая концепция инкорпорации. Значит, включить в состав возрожденного польского государства земли на востоке, которые в принципе, где-то там в будущем можем полонизировать. Значит, Дмовский, в отличие от Пилсудского, он отказался от признания даже и прав украинцев и белорусов к своим независимым государствам. Он был просто националистом. Это называется даже и эгоизм националистический, вот так скажем. Он, конечно, был за тем, чтобы литовцы получили свое государство, потому что где-то там в истории литовские государства очень мощные существовало, вот значит, что литовцы должны получить независимость. Но было бы очень хорошо с точки зрения Дмовского, если бы вот эта независимая Литва была в какой-то политической связи, что-то вроде вот федерации, конфедерации с Польшей. И то, что самое главное, и об этом мы еще будем говорить, потому что вот эти планы Дмовского, они фактически осуществили во время Рижской мирной конференции. Линия границы, она шла где-то там, но почти совпадала с линией второго раздела Польши с 1793 года. И четвертый взгляд, хотя он тоже не такой доктринерский, это я хочу подчеркнуть, что Пилсудский никогда не был доктринером, это так называемая концепция федерации. Значит, чтобы ослабить Россию, независимо от того, будет ли это Красная Россия с большевиками, с Лениным в главе, или Белая Россия, это для нас, поляков, не важно, чтобы ослабить, да, с той точки зрения это не важно. Чтобы
ослабить. Это вопрос безопасности, скажем так.
Это вопрос безопасности такой, скажем, сегодня геополитической. Надо построить на восток от Польши буферное государство, Литва, может быть, Беларусь, конечно, Украина, и с ними связаться. Только как? Что касается Украины, это военный, милитарный и, скажем, политический союз. А что касается Литвы и Беларуси, если будет возможность, и если мы найдем партнеров с другой стороны, это что-то вроде федерации. Хотя никто точно не определил, вот в каких условиях эта федерация должна существовать. И сразу я скажу так, что концепция Пилсудского и Пилсудчиков, потому что это не сам Пилсудский все это придумал, там самый главный вклад в появление вообще этой концепции, это был вклад Леона Василевского, польского социалиста. Он был, конечно, соратником Пилсудского, и то, что может быть интересное для тоже и для россиян, наших слушателей, это был отец Ванды Васильевской, ну, которая сотрудничала со Сталином во время Второй мировой.
Такая писательница, да?
Да, 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 но она уже на совсем других условиях, и у нее взгляд был совсем другой, чем у ее отца. Но тем не менее, во-первых, польские сторонники вот этой концепции федерации не нашли партнеров ни в Беларуси, ни в Литве. И уже 8 марта 2020 года во время секретного заседания Совета министров с согласием Пиłsudskiego отказались от осуществления концепции федерации на так называемый белорусском участке. Там просто ни с кем было поговорить.
Mm-hmm. Ну, там какое-то правительство такое было, но очень слабенькое, Белорусская Народная Республика.
Значит, с Пиłsudskim говорил Антон Луцкевич, например. Mm-hmm. Только проблема в том, что польские историки сразу подключили, вот, если Луцкевич говорил с Пиłsudskim, значит, что Луцкевич тоже был сторонником вот этой концепции федерации. Это совсем не так. Белорусские историки, тоже польские, белорусского происхождения, потому что они занимаются этими вопросами, в последние времена очень точно и верно пишут, что Луцкевич с Пиłsudskim говорил поэтому, что Пиłsudski был владельцем вот белорусской земли в 19 году. Но с кем говорить? Но с тем, кто там решает. Это просто. Это еще не значит, что Луцкевич был сторонником концепции федерации. А что касается Литвы, то вы знаете, что ничего не получилось, потому что литовцы были против
связи. Пиłsudski, по-моему, в апреле 2019 года появился в Вильно вместе с войсками и предложил вернуться к унии. Но отклик, мягко говоря, не был, так сказать.
Отклика со стороны и литовцев, и евреев, которых там было тоже много, практически не было. Но эти концепции поддерживали некоторые поляки, тоже не все. Буэндеки, например, были против вот этих там федерационных планов, о чем я уже говорил, но только, вы знаете, самое главное, что не надо этого рассматривать в качестве доктрины, что если этого не будет, уже ничего не будет. В 2017 году, в конце ноября, это очень важное, мы вот эти документы нашли не так давно, они сейчас опубликованы, Пиłsudski подал инструкции своим соратникам, которые уехали в декабре 2018 года и приехали в Париж в начале января на мирную конференцию, инструкции относительно и внутренних вопросов Польши, и внешней политики, в том числе, конечно, и границ. Что он там пишет? Он пишет так, что если получится вот какая-то, что-то вроде федерации с Литвой, будет прекрасно, будет хорошо. Это самое главное направление. Но если это не получится, что надо сделать? Надо сделать то, чтобы польскую Вильнюсщину включить в состав польского государства, а литовскую Ковенщину, чтобы она осталась вот в качестве государства литовского. Значит, что он сразу рассматривал возможность того, что с концепцией федерации не получится практически ничего.
То есть, если вот нет федерации, то Вильно польское.
Вильно польское. Он сам был человеком из Вильнюсщины. Как вы знаете, Вильнюс, как русские тоже говорят, это в то же время, это начало 20 века, это польский культурный центр, так скажем, это очень важная точка на культурной, исторической карте не только литовцев, для которых это историческая столица, это понятно, но для поляков тоже. Там, кстати, польская сторона всегда подчеркивала, что большинство жителей города Вильна и ее окрестностей – это поляки. Это все по существу, потому что там литовцев в городе было около 2% только. Но, конечно, что литовцы подчеркивали, что это наша вот историческая столица, и мы просто без Вильнюса существовать как независимое государство не будет. Вот это разногласие, это точка польская-литовская. Но как это закончилось, вы знаете. Это так называемый бунт тоже я это возьму в кавычки, генерала Жириговского в октябре 2020 года, практически уже после совершения военных действий на фронтах Советско-Польской войны. И, ну, конечно, что это была инспирация Пилсудского, мы это прекрасно знаем, сам генерал Люциан Жириговский неоднократно об этом писал, что Пилсудский его созвал в Белосток и сказал ему так, что возьмете вот литовскую, белорусскую дивизию, несколько войск, и пойдете на Вильню. Если не получится, я от вас откажусь. Я скажу, что это ваша инициатива, это риск большой, но Жириговский решил, чтобы это сделать. Вот и так упала уже до конца концепция федерации с Литвой, которая постепенно видно было, что она просто невозможна для осуществления. И так началось очень серьезные отношения между Литвой и Польшей, но которые практически литовцы назвали военным положением, постоянно, практически до 1938 года. Но это уже совсем другая история. Это все вот эти исторические сложности.
Давайте вот, это так,
такие взгляды на Восток. Да, 19-й.
Вот дело в том, что в России до сих пор, я думаю, большинство тех, кто учился в школе, уверено, что война Советской России и Польши началась в 20-м году. А мне кажется, что у вас в Польше ее начало ведут где-то с февраля 19-го года, когда вот этот Восточный фронт немецкий, окончательно или завеса, это исчезло, и вот началось такое движение двух сторон навстречу друг другу и бои. Так примерно?
Даже раньше, потому что уже в конце декабря 18-го, в начале января 19-го года начались первые стычки, вот так скажем, это называлось Виленская самооборона по-польски, это были уже части войска польского, с РКК, которая появилась практически везде там, где ушли вот немцы. И первые стычки, вот такие еще небольшие, но это еще не фронт, это еще не война, но уже начинается вооруженный конфликт. Это начало января 19-го года, когда немцы ушли из Вильнюса, из Вильна, и там появилась Красная армия. Это регулярные формирования Красной армии, и с одной стороны вот РКК, а с другой стороны Виленская самооборона. И это большинство польских историков считает, что это начало войны, даже точно говоря, 4 января первый польский военнопленный попал в руки красноармейцев, вот так скажем. Значит, война, конечно, начинается раньше. Но самый главный вопрос, это показывает вот разногласия и разные даже и стремления Москвы и Варшавы, зачем Красная армия появляется на территории Виленщины? Зачем? Это тоже не этнические русские земли. Вот и поэтому, ну, конечно, с точки зрения Ленина и лидеров большевистских, но это бывшая Российская империя, значит, если бывшая Российская империя, значит, что это наша область политики.
Ну да, и еще интересы. И социальное освобождение сейчас туда принесли.
Социальное освобождение, там и в феврале появится Литбел, так называемый, вот такая конструкция по приказу, конечно, Москвы. Вот, и это показывает тоже и причины этой политики. С одной стороны, возрождение Польши, разные концепции, но без Виленщины, без Львова на юге, никто практически в Польше не думал о том, чтобы построить государство. Как это? Это вот культурные, политические, экономические центры, очень важные для поляков. А с другой стороны, конечно, это то, что называется экспорт революции на Запад. Надо еще добавить, что все это в конце 18-го, начале 19-го годов это совпадает с тем, то, что делают, ну, тоже и коммунисты немецкие. Там вот, когда начинается вот восстание Спартакуса, ну, это январь 19-го, значит, одна революция, российская, большевистская, хочет подать руку второй революции немецкой. И в Польше об этом знают. Но с такой точки зрения, что это Польша? Ну, это перегорода какая-то, надо ее снести или сделать так, чтобы она стала территорией влияния интересов политических Москвы. Поэтому, например, в декабре 18 года появляется тоже и в Польше коммунистическая партия, которая тоже активно работает в этом направлении. Вот, это все сложности, о которых не надо забывать. Там просто разногласие было, ну, вот, полное, скажем, между Москвой и Польшей, независимо от этого, с какой точки зрения мы будем смотреть вот на все эти польские концепции. Там никто не думал о том, чтобы Вильнищину, чтобы Волынь, например, западный, Львов отдать русским, или белорусам или украинцам. Вот такой взгляд.
Да, вот все-таки интересно, почему к концу 19-го года власти Польши фактически заключают перемирие с красными, ну, взяв Минск, например, и Бобруйск, а не договариваются о взаимодействии с белыми, с Деникиным. Кажется, враг-то реальный, с которым воюет, это именно ленинское правительство, а вот фактически Пилсудский помог Ленину перебросить войска против Деникина, освободить их.
Пилсудский думал как польский государственник. И он хорошо знал, что поддержка белых, она более опасная для Польши, чем поддержка красных. Это во-первых. Я это сейчас скажу еще что-то про это. Второе, взгляд был такой, но он политический, такой, ну, конечно, очень строгий, но это типичный взгляд. Если белые с красными будут вести войну, это для нас полезное. Одни и другие будут просто слабые. Вот, и акции польские пойдут вверх. Но почему белые были более опасные, чем красные? Потому что красных никто не признавал. Там, в Европе, в США, в 19-м году, никто не знал, какой будет, в конце концов, результат гражданской войны в России. Но что будет, если белые станут победителями? Сразу будет граница на границе восточной бывшего царства польского. Кто это белые? Белые – это союзники Франции, Великой Британии, США, Италии во время Первой мировой войны. В 19-м году на Парижской конференции, вот, даже вот в Версальском мире, никто не определил восточные границы Польши. Почему? Потому что ждали, что будет в России. А если там красные но будут побиты вот, белыми, значит, что мы можем говорить с белыми как равны с равными. А белые – это наши союзники. Мы не можем забывать о том, что Россия, Российская империя, а потом еще даже временное правительство Львова, Керенского – это наши союзники. А если наши союзники, которые вместе с нами вот, лили кровь на разных фронтах, не только на восточном, тоже и на западном, там был корпус российский, вы знаете это прекрасно, надо идти им навстречу. Если они скажут, что граница России будет на границе бывшего царства польского, что это граница бывшего царства польского? Это позднее называется линия Корзона. Это наша.
Ну, да, этнографическая.
Этнографическая, ну, не до конца, может быть, потому что ну, да. Касается там этнографических границ, это можем ссориться. Я уже сказал, что в Вильнюсе большинство это поляки, вот в то же время. Но так говорили там в Европе тоже, что это этнографическая граница, значит, справедливая. Значит, что граница Польши, что это Польша? Ну, Польша – это царство польское. Мы можем подумать, что им там еще добавить из территории бывшего раздела прусского. Где-то там в Познанщине, где-то там в Померании, где-то там в Силезии. Но на востоке все французы, даже и Ллойд Джордж, премьер-министр британский, думали только так, что граница Польши восточная, она там заканчивается, совпадает с границей царства польского. Пиłsудский об этом знал. Значит, что с той точки зрения победа вот белых – это для Польши катастрофа. И надо было офенсиву осенью, практически уже в сентябре 2019 года остановить. И скажем так, что до января 2020 года практически никаких серьезных боев там вот во время Советско-Польской войны не было. Это Пиłsудский хорошо придумал. Ну, конечно, потом шутили, что без поддержки Польши белые генералы, Деникин и потом другие, не были в состоянии победить красных. Но я так не думаю. Это, вы знаете, это уже называется альтернативная история. Могло быть и так, что если бы под влиянием Франции, Великой Британии, поляки тоже участвовали вместе с Деникиным. Кстати, он был полполяк. Мать его Полька, Вжешинская. Но он, конечно, думал по-русски. И он всегда говорил так, что там, где на восток от бывшей границы царства польского появляются войска польские, надо поставить русские флаги. Ну, знаете, ну, это вообще с польской точки зрения был какой-то сумасшедший подход. Но это говорил Деникин. Что победа была бы над красными, я не уверен. Это просто только альтернативная история. Думаю, что Пиłsудский сделал хорошо, потому что он сам знал, что касается западной границы Польши, это будет подарок западных сверхдержав. А что касается восточной, это вот открытый путь к нашим польским действиям. Вот и так и Пиłsudski думал в эти времена.
А на ваш взгляд, были ли искренними мирные предложения Ленина и Чичерина Польше в январе 2020 года? Вот пыталась ли Красная Россия какой-то мир все-таки компромиссный заключить?
Много об этом писали российские, советские еще историки, но источники показывают что-то другого. Поэтому, что после победы над белыми, а вы знаете, что это уже в октябре-ноябре 19-го, было понятно практически для всех, что красные будут победителями гражданской войны. Она длилась еще один год, но тем не менее так называемая операционная инициатива уже никогда не прошла в руки белых. Мы знаем с польских источников, тоже контрразведки, что на север от Полесских болот и тоже и на юге от Полесских болот уже в феврале-марте 2020 года Красная Армия концентрировала вот свои подразделения для наступления против Польши. И Пиłsudский об этом знал. Даже в последние времена, как биограф министра иностранных дел Юзефа Бека, я нашел несколько документов, подписанных Беком. Бек работал как молодой офицер в польской разведке, военной, конечно, в эти времена, и он об этом писал Пиłsudскому тоже. Но не только он. Значит, что польская контрразведка знала, что там вот наступает концентрация РКК, что РКК начинает думать о следующей офенсиве на Запад. И здесь начинается такое мышление у Пиłsudского. Надо это предупредить. Как? Ну, идти на Украину. Почему? Потому что Украина – это ресурсы для всех, самое главное. Во-первых. Во-вторых, у нас есть союзник. Он появился уже, первые разговоры – это в 19-м, во второй половине 19-го года. Петлюра, ну, известная личность в Украине, хотя, может быть, не для всех. Глава государства со своей армией. Значит, есть союзник, мы можем осуществлять вот свои концепции относительно польско-украинского союза. Вот и так начинается, чтобы предупредить наступление Красной армии там на севере, начинается так называемая киевская операция, хотя она сейчас у нас называется «Война за Украину». В апреле, в конце апреля 2020 года. И тот момент очень важный, потому что вы уже говорили, что большинство россиян и даже, я думаю, что вообще в Европе, вот если кто-то что-то знает про этой войны, думает так. Война 2020 года. Нет. Это следующий этап этой войны. Она началась, мы об этом говорили, в начале 19-го года или в конце 18-го, начале 19-го. Вот наступление с начала – это успех. Польские войска. Марьевич,
я хотел, знаете, что еще сказать?
Да, пожалуйста.
У меня просто очень хорошее есть тоже доказательство в некотором смысле, что действительно опасность со стороны Красной Армии существовала. Ведь есть телеграмма Ленина Троцкому, где да. Ленин говорит: «Считаю необходимым принятие чрезвычайных мер для быстрейшей доставки всего необходимого Западному фронту из Сибири и с Урала. Следует выдвинуть лозунг готовиться к войне с Польшей». Это февраль 2020 года. И потом вот, и уже пожалуйста. Начинается переброска первой конной армии туда же, на
да.
польский будущий фронт.
Да.
То есть обе стороны как бы они готовятся к встрече.
Готовятся к следующей, ну, в продолжению конфликта. Значит, вы сами ответили на ваш вопрос, что вот эти мирные предложения в начале 20-го, ну, это может была, ну, просто мистификация вот такая дипломатическая.
Там еще одна деталь, вот я хотел бы тоже, чтобы, если можно, вы прокомментировали, это по поводу переговоров с Украинской Народной Республикой и с Петлюрой. На каких условиях договорились с Петлюрой, собственно, польские политики?
Самый главный вопрос и самый сложный для Петлюры, прежде всего, который он в конце концов принял, хотя не так, ну, легко, как некоторые думают, это, конечно, будущая граница польско-украинского государства на реке Збруч. Почему Збруч? Потому что Збруч – это была граница между Австро-Венгрией и Российской империей. Значит, что Польша будет там, где раньше была Восточная Галиция. Но для украинцев из Запада, вот из Львова, из территории Восточной Галиции, это было абсолютно невозможно принять вот такие условия. Но Петлюра, как человек, который стал в главе Украинской Народной Республики, он думал по-другому. Хотя там были, например, конфликты. Что делать, как он, рекрутация в армию Петлюры. Можно это делать на территории Восточной Польши. Но Польша была против этого. Это наша вот территория. И там были разногласия. Но, тем не менее, в конце концов, Петлюра согласился на то, чтобы будущая граница Польши и Украины была вот так, как раньше граница Австро-Венгрии и России, значит, на реке Збруч. Но там были еще и другие, конечно, проблемы технические, но что сделать вот потом, что поляки сразу сказали, что мы пойдем только до Днепра, не дальше. Мы только до Киева. Если получится дальше, это уже будет ваша война, и потом польские войска отойдут вот с этих территорий, которые они заняли, в качестве союзников. Но в чем проблема? Проблема в том, что поддержки со стороны украинского населения не было. И не для Петлюры, кроме там каких исключений, и для польских солдатов. Значит, они, украинцы, смотрели, вот следующий оккупант появляется, захватчик следующий. Раньше были немцы, австрийцы, потом белые, красные, вот, а сейчас поляки идут, вот, и все.
Ну, в общем, население, видимо, устало от всего этого ужаса.
От всего войны, ну, конечно, это война началась в 2014 году, чужие войска появились на вот территориях Украины в 2015 году. Ну, посмотрите, это 2020 год, это уже хватит всем. Никто не хочет воевать. Все от этого уже устали. Это во-первых. Но во-вторых, у Пиłsudskiego тоже не было поддержки в польском обществе. Зачем идти вот там? Заодно, ну, конечно, вот Виктория Большая, как у Храброго там в Средневековье. Мы взяли Киев. Но, с другой стороны, эндеки были против того, чтобы украинское государство существовало. И, в-третьих, тоже надо об этом сказать, что поляки там вели себя как оккупанты. Тоже, как оккупанты. Вот сам Пиłsudski писал в своих письмах генералу Сосунковскому, это его очень ближайший соратник, что надо взять из территории Украины так много локомотив, вот там железнодорожного транспорта, сколько только угодно, потому что нам этого хватает. Но так, извините, пожалуйста, но союзник так не видит себя, вот, мягко говоря. Вот поэтому он сам Пиłsudski узнал. В 2020 году, весной, во время вот этого наступления, что осуществление каких-то концепций федерации, даже, может быть, союза вот, польско-украинского, будет очень сложным, а может быть, и даже и невозможным. И с того момента, я бы сказал так, что он уже не делает нажима к тому, чтобы осуществлять федеративную концепцию, чтобы, но после поражения тоже, но там первая конная армия начинает и другие наступления советских войск, было понятно, что вообще концепция федерации, она невозможна для осуществления в таких условиях, в каких все это происходило в 19-20 году.
А вот еще один сюжет очень интересный, мне кажется. Ведь Пиłsudski искал каких-то русских союзников и нашел их не в белых, а вот в таких антикоммунистах, как Борис Савенков. Это тоже был какой-то такой элемент подготовки к войне, вот появление там комитета русского в Польше и, так сказать, вот поддержка.
Русский политический комитет, потом русский эвакуационный комитет, Борис Савенков там самый главный. Вы знаете, в польской историографии мы это называем «Третья Россия». Но первая – это белые или красные, вторая – это белые или красные, а третья – вот такая хорошая альтернатива, значит, демократическая Россия. Но, конечно, что Савенков, савенковцы, они были слабые. Были, конечно, тоже и русские подразделения союзные, которые вместе с поляками боролись против РКК. Это не только Булак Балахович, о котором там говорили, что он, ну, может быть, это белорусские. Там большинство солдат. Это были бывшие солдаты российской армии, а по национальности тоже русских там много было. Там были еще вот такие подразделения, как, например, кавалерия, прежде всего, там сухопутных войск не так много было, Николая Бредова хотя бы, и другие, которые, конечно, подчинялся Деникину, но были, их не было так много, но то, что были и русские союзники политические, Савенков прежде всего, и военные, это все верно, это все верно. Но что с ними случилось потом? Они частично остались в Польше, частично потом уехали где-то там на Запад. А какая была судьба Бориса Савенкова? Вы, как известный знаток истории российской эмиграции в межвоенной Европе, прекрасно это знаете.
Да, судьба, к сожалению, печальная. В конце концов, после неудачного похода они его заманили в Москву. Ну и покаяние, в общем, все это было политической катастрофой, и, наверное, самоубийство Савенкова было, безусловно, не случайным. Мы на эту тему кстати, говорили, а у Константина Морозова, нашего постоянного автора, у него выходит сейчас как раз книга, новая биография Бориса Савенкова, так что я думаю, что наши слушатели смогут ее приобрести и почитать. Очень рекомендую, это очень интересно. Но
я
вернусь...
Я тоже почитаю. Самоубийство или убийство – это хороший вопрос. Но,
да, это до сих пор открытый
да,
вопрос.
Открытый вопрос, да, конечно.
Я бы еще вернулся в апрель-май 2020 года. Вот я, честно говоря, не помню, хотел вас спросить, а Петлюра-то добрался все-таки до Киева? Смог он предъявить себя в качестве руководителя новой Украины, освобожденной, или нет?
Конечно, что он добрался там, и даже 9 мая 2020 года он вместе с генералом Смигвым Рыдзом, это тоже близкий соратник Пилсудского, вместе приняли военный парад на Крещатику в Киеве. Но это все зависело от того, что будет, какие будут дальше результаты Советско-Польской войны, а какие они были, вы знаете, уже в начале июня поляки должны были отступить от Киева и ушли на запад, а под нажимом, конечно, не только первой конной, но там и других, даже и дивизий армии РКК. Ну вот и начинается следующий этап этой войны. Значит, может быть, не тотальная катастрофа, но уход польских войск на запад почти до Варшавы, до Львова, где решилась в конце концов судьба этой войны в августе 2020 года, о чем мы тоже прекрасно знаем. Это называется Варшавская битва, это неточное название, так как и война 2020 года неточное название. Варшавская битва – это не битва в Варшаве, только перед Варшавой, у двери, у Варшавы. У Варшавы, так надо говорить, и мы сейчас это тоже подчеркиваем.
Да, Майрош, еще я просто прошу, до Варшавы мы еще дойдем. Я хочу задать вот какой вопрос, он тоже связан все-таки с начальным этапом войны. Ну, если какая-то армия побеждает, да, если есть военный успех, а вот, предположим, это превентивная операция, которую проводил Пилсудский, Смигла и другие, она удалась, взят Киев. Было ли какое-то предложение, опять же, мирных переговоров в сторону Москвы, предложение большевикам или какое-то посредничество Антанты вот в этот момент, так сказать, ну хорошо, достигнут успех, заключить какой-то мир или, так сказать, или закрепить этот успех, по крайней мере. Или здесь все вот как бы зависло в такой военной фазе, и все должно было решаться именно на поле боя, то, о чем вы говорите.
Второе. Там никаких предложений подписания мира не было, потому что все знали, что вот это следующая военная фаза, и война будет еще длиться долго. Уже даже и раньше, до этого, когда поляки взяли Киев, там были, конечно, тоже и битвы даже вот там на северном участке этой войны. Значит, не было даже и времени. Поляки раньше, это министр иностранных дел Станислав Патек, потом, кстати, посол Польши в Москве, в начале 2020 года он путешествовал в Париж, в Лондон, чтобы найти поддержку западных сфер держав для вот этого наступления, которое началось в апреле 2020 года. Но этой поддержки он не нашел. Ему ясно сказали, что этнографические границы, о которых мы уже говорили, это оптимальный вариант для Польши, и не надо идти дальше на восток. Но все это было еще в условиях того, что война гражданская не была завершена до конца. Значит, что там уже не Деникин, только Врангель и другие еще борились за независимую Россию, белую, так скажем. И она длилась до ноября 2020 года, когда последние эшелоны армии генерала Врангеля ушли из Крыма ну, в Бизерту, прежде всего, в порт под французским патронатом, вот так скажем. Значит, там предложений не было, все готовились к следующим военным шагам.
Ну и вот еще одна деталь все-таки по поводу Врангеля, раз вы это сказали. Какое-то взаимодействие было налажено или оно возникло уже в ходе вот этой фазы войны 2020 года?
Практически там не было ничего, кроме того, что при Врангеле были, конечно, польские офицеры, прежде всего разведки, которые слали вот доклады Пиłsudskiemu, что там происходит, и ясно было уже в начале 2020 года, что белые не будут победителями этой войны. Пиłsudski это знал, и он с ними уже не рассчитался практически в эти времена.
Ну, то есть, вот все-таки выбор был политически-то для Пиłsudskiego, это скорее лучше вот эти демократы без армии, чем армия Врангеля без демократов, но и без шансов на победу.
Конечно, конечно, потому что победа вот этих белых с армиями – это граница на Буге, это граница бывшего царства польского, и это Пиłsudski прекрасно понимал, не только он это понимал. Самое страшное, что не все публицисты, может быть, не историки, но публицисты до сих пор этого не понимают. Но это другая тема, о которой мы можем еще поговорить, но, конечно, уже не сегодня.
У нас сегодня в программе «Цена революции» гость, профессор Института истории и архивоведения Краковского педагогического университета, профессор Института истории Польской академии наук в Варшаве Мариуш Волос. И этот разговор вел Михаил Соколов, и мы, я думаю, его продолжим.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.